Ну а то, что он поручил тебе высматривать, это же... Ну, пустяки. Запомни, Бобби-бой, самые обыкновенные пустяки. Покончив с уборкой, они сели смотреть «Мустанга» с Таем Хардином. Не лучшие из так называемых вестернов для взрослых. Самые лучшие — «Шайен» и «Бродяга». Но и неплохой. На середине Бобби довольно громко пукнул. Коронное блюдо Теда начало действовать. Он покосился из-под тишка на Теда, не задрал ли он носа и не гримасничает ли. Ничего подобного. Глаз от экрана не отводит. Когда пошла реклама, какая-то актриса расхваливала холодильник. Тед спросил, не выпьет ли Бобби стакан шипучки. Бобби сказал, что выпьет.
«А я, пожалуй, выпью алкосельцер от изжоги. Я видел бутылочки в ванной, Бобби. Возможно, я чуточку переел».
Когда Тед встал, он продолжительно и звучно пукнул, будто где-то заиграл тромбон. Бобби прижал ладони ко рту и захихикал. Тед виновато ему улыбнулся и вышел. От смеха Бобби опять запукал. Очень звучная получилась очередь. А когда Тед вернулся со стаканом брызжущей Алка-Сельтерс в одной руке и пенящимся стаканом Рутбира в другой, Бобби хохотал уже так, что по щекам у него потекли слезы и повисли на краю подбородка, точно дождевые капли.
«Должно помочь», — сказал Тед. А когда он нагнулся, чтобы отдать Бобби шипучку, из-за его спины донеслось громкое гоготание. «У меня из задницы гусь вылетел», — сообщил он серьезно, и Бобби так заржал, что не усидел в кресле, а сполз с него и скорчился на полу, будто человек без костей.
«Я сейчас вернусь», — сказал ему Тед. «Нам нужно еще кое-что».
Дверь из квартиры в вестибюль он оставил открытой, и Бобби слышал, как он поднимается по лестнице. К тому моменту, когда Тед достиг третьего этажа, Бобби сумел забраться назад в кресло. Наверное, еще никогда в жизни он так сильно не смеялся. Он отпил Рутбера и снова пукнул.
«Гусь только что вылетел! Вылетел из...»
Но докончить ему не удалось, он прижался к спинке кресла и взвыл, мотая головой из стороны в сторону. Скрип ступенек предупредил, что Тед возвращается. Он вошел в квартиру, зажимая подмышкой вентилятор со шнуром, аккуратно обмотанным у основания.
«Твоя мама была права насчет него», — сказал он, а когда нагнулся вставить вилку в штепсель, из его задницы вылетел еще один гусь.
«Так ведь она же обычно всегда права», — сказал Бобби, и это рассмешило их обоих.
Они сидели в гостиной, а вентилятор поворачивался из стороны в сторону, перегоняя с места на место все более благоуханный воздух. Бобби подумал, что у него голова треснет, если он не перестанет смеяться. Когда «Мустанг» кончился, к этому времени Бобби утратил всякое понятие о том, что происходило на экране. Он помог Теду разложить диван. Кровать, которая пряталась внутри, не выглядела такой уж удобной, но Лиса застелила ее запасными простынями и одеялом. И Тед сказал, что все прекрасно. Бобби почистил зубы, потом выглянул из двери своей комнаты. Тед сидел на краю диван-кровати и смотрел последние известия. Тед оглянулся на него, и Бобби почудилось, что Тед сейчас же встанет, пройдет через комнату, потискает его или даже поцелует. Но он только по-смешному отсалютовал ему.
«Сладких снов, Бобби!»
«Спасибо».
Бобби закрыл дверь спальни, влез под одеяло и раскинул пятки по углам матраса. Глядя в темноту, он вдруг вспомнил то утро, когда Тед взял его за плечи, а потом переплел узловатые старые пальцы у него на лопатках. Их лица тогда совсем сблизились, почти как у него с Кэрол на колесе обозрения перед тем, как они поцеловались. День, когда он заспорил с мамой, день, когда узнал про деньги в каталоге, и день, когда он выиграл 90 центов у мистера Макуона.
«Пойди купи себе мартини», — сказал тогда мистер Макуон.
Может, дело в Теде? Может, его стукнуло, потому что Тед прикоснулся к нему?
«Ага», — прошептал Бобби в темноте. «Ага, так, наверное, и было. А что, если он еще раз коснется его вот так?»
Бобби все еще обмозговывал эту мысль, когда его настиг сон. Ему снились люди, которые гонялись за его мамой по джунглям. Джек и Хрюша, малышня и Дон Бидерман, Кушман и Дин. На его маме было ее новое платье. Платье от Люси. Черное, с тонкими бретельками, только ветки и колючки его порвали. Ее чулки висели клочьями. Казалось, будто с ее ног свисают полоски мертвой кожи.
Глаза у нее были двумя дырами, мерцающими ужасом. Мальчики, гоняющиеся за ней, были голые, на Бидермане и двух других были их костюмы. Лица всех были размалеваны чередующимися белыми и красными полосами. Все размахивали копьями и вопили: «Свинью бей! Глотку режь! Выпусти кровь! Свинью прикончь!» Он проснулся в серости рассвета, весь дрожа, и встал, чтобы сходить в ванную. А когда вернулся, уже толком не помнил, что ему приснилось. Он проспал еще 2 часа и проснулся навстречу аппетитному запаху яичницы с грудинкой. В его комнату струились косые солнечные лучи, а Тед стряпал завтрак. «Деревня проклятых» оказалась последним и самым лучшим фильмом детства Бобби Гарфилда. Она была первым и самым лучшим фильмом того, что пришло после детства, темного периода, когда он часто был скверным и все время сбитым с толку, был Бобби Гарфилдом, которого, как ему чудилось, он по-настоящему не знал. У полицейского, который арестовал его в первый раз, волосы были белокурые, и когда полицейский выводил его из семейного магазина, куда Бобби залез, тогда он и его мать жили в пригороде, к северу от Бостона, Бобби вспомнились эти белокурые ребята в деревне проклятых. Будто кто-то из них вырос и стал полицейским. Фильм шел в Критерионе, полном воплощении тех волшебных дворцов, о которых Бобби думал накануне вечером. Лента была черно-белой, но очень контрастной. Не то что расплывчатые фигуры на экране «Зенита» у него дома. А изображение было гигантским. И звуки тоже, особенно жутковатая музыка, которая играла, когда медуические ребята по-настоящему пустили в ход свою силу. Бобби был заворожен. Еще не прошло и 5 минут, а он уже понял, что это настоящий, как настоящим был повелитель мух. Люди выглядели самыми настоящими, и от этого все придуманное становилось еще страшнее. Он решил, что Сал Джон заскучал бы, если не считать конца. СДЖ нравилось смотреть, как гигантские скорпионы крушат Мехико или Родан топчет Токио, но этим его удовольствие от всех этих заварушек, прозверушек, как он их называл, и исчерпывалось. Но Сала тут не было. И в первый раз после его отъезда Бобби был этому рад. Они успели на сеанс в 1:00, и зал был почти пустым. Тед в фетровой шляпе и с темными очками в нагрудном кармане купил большой пакет с воздушной кукурузой, коробочку леденцов, коку для Бобби и рутбир, само собой, для себя. Теперь он совал Бобби то кукурузу, то леденец, и Бобби брал их, но он почти не сознавал, что вообще жует, и уж тем более, что именно жует. Фильм начался с того, что все жители английской деревушки Мидуич вдруг уснули. Человек, который в этот момент ехал на тракторе, погиб. И еще женщина, которая упала лицом в зажженную газовую горелку. Об этом сообщили военным, и они отправили разведывательный самолет выяснить, что произошло. Едва самолет вошел в воздушное пространство Мидуича, как пилот заснул, и самолет разбился. Солдат, обвязанный веревкой, вошел в деревню шагов на 10-12 и провалился в беспробудный сон. Когда его потащили назад, он проснулся, чуть только пересек границу сна, нарисованную поперек шоссе. Потом жители Мидуича проснулись, все до единого, и, казалось, ничего не изменилось, пока через несколько недель все тамошние женщины не обнаружили, что беременны. Старухи, молодые женщины, даже девочки в возрасте Кэрол Гербер – все были беременны. И дети, которых они родили, и оказались теми жутковатыми ребятами на афише, теми с белокурыми волосами и горящими глазами. Хотя в фильме про это не говорилось, Бобби решил, что дети проклятых возникли из-за какого-то космического явления, вроде стручковых людей во вторжении похитителей трупов. Но как бы то ни было, росли они быстрее нормальных ребят, были сверхумными, умели заставлять людей делать то, что хотелось им. И они были безжалостны. Когда один отец попробовал проучить своего проклятого сыночка, все ребята собрались вместе и направили свои мысли на досадившего им взрослого. Глаза у них горели, а музыка была такой давящей и странной, что руки у Бобби пошли гусиной кожей, пока он пил свою коку. И он выстрелил себе в голову из дробовика и убил себя. На экране этого не показали, и Бобби обрадовался. Героем был Джордж Сандерс, Его жена родила одного из белокурых детей. СДЖ фыркнул бы на Джорджа, обозвал бы его «сукин сын с приветом» или «золотой старикан». Но Бобби он понравился куда больше надоевших героев вроде Рэндольфа Скотта, Ричарда Карлсона или навязшего в зубах Оди Мерфи. Джордж был настоящим сорвиголовой, только на сдвинутый английский лад. Говоря словами Дэнни Риверса, старик Джордж умел сбить форс. Носил особые такие галстуки, а волосы зачесывал так, чтобы они лежали плотно. Вид у него был не такой, будто он мог единолично расправиться с шайкой в салуне. Но в Мидуиче дети проклятых соглашались иметь дело только с ним. Они даже назначили его своим учителем. Бобби вообразить не мог, чтобы Рэндольф Скотт или Оди Мерфи смогли бы хоть чему-нибудь научить компанию сверхумных ребят из космоса. А в конце Джордж Сандерс оказался еще и тем единственным, кто с ними покончил. Он открыл, что может помешать детям читать свои мысли. Ненадолго, правда, но все-таки, если вообразит у себя в голове кирпичную стену и укроет за ней все свои тайные мысли. И когда все решили, что от детей надо избавиться, их можно было научить математике, но не тому, почему не годится заставлять кого-нибудь в наказание свернуть на машине с дороги под обрыв. Сандерс положил в свой портфель бомбу замедленного действия и взял ее с собой в класс. Это было единственное место, где дети, Бобби смутно понимал, что по сути они просто сверхъестественное подобие Джека Меридью и его охотников Повелителя Мух, собирались все вместе. А они почувствовали, что Сандерс от них что-то прячет. И в заключительном, душераздирающем эпизоде фильма было видно, как вываливаются кирпичи из стены, которую Сандерс построил у себя в голове. Вываливаются все быстрее и быстрее, потому что дети проклятых во всю мощь заглядывают в него, ища, что он такое прячет. Наконец они докопались до образа бомбы в портфеле. 8-10 палочек динамита, скрепленных проволокой с будильником. Было видно, как их жуткие золотистые глаза расширяются, пока до них доходило, но времени сделать что-нибудь у них уже не было. Бомба взорвалась. Бобби был потрясен, когда герой погиб. Рэндольф Скотт никогда не погибал на субботних дневных сеансах в «Вампире». И Оди Мерфи тоже, и Ричард Карлсон. Но он понял, что Джордж Сандерс пожертвовал собственной жизнью ради общего блага. И решил, что заодно понял и еще кое-что. Провалы Теда. Пока Тед и Бобби проводили время в Мидуиче, день на юге Коннектикута успел стать жарким и слепящим глаза. После хороших фильмов мир вообще Бобби никогда не нравился. Некоторое время мир этот казался чьей-то нехорошей шуточкой. Полным-полно людей с тусклыми глазами, мелочными планами и всякими изъянами на лицах. Ему иногда казалось, что имея мир хороший сюжет, он был бы куда более приятным местом.